Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы остановились на моментах второго миссионерского путешествия святого апостола Павла, о том, как он, пройдя через некоторые города Малой Азии, не смог по воле Божьей пойти в Осию, в город Эфес, и был направлен в Македонию и зашел в главный город Македонии, Филиппа, где и принес некоторый плод проповеди. И вот последний эпизод, который мы разбирали, произошедший с ним в городе Филиппы, это эпизод изгнания духа прорицания из одной служанки, которая этим прорицанием приносила весьма хороший доход своим хозяевам. И вот изгнание этого духа из служанки привело к тому, что на апостола Павла было воздвигнуто гонение, поскольку эти люди были, ну, представляли собой некоторые, хозяева этой женщины, представляли собой некоторый вес, были люди, очевидно, более или менее значительные в городах Филиппи. Они возмутили народ, возмутили некоторых богатых граждан, чтобы вот произошло возмущение против апостола Павла, что он где учит нас тем обычаям, которые не нужно исполнять нам, как язычникам, нам, как грекам, то есть это вообще ни с чем не сообразно, и это страшный человек, и гнать его надо отсюда. В результате вот этого возмущения, которое произошло, толком не разобравшись, на апостола Павла и его спутников на силу было воздвигнуто гонение, их били, и в конце концов, после избиения палками, и они были брошены в темницу. Били их без суда, то есть никакого допроса не было, поскольку все увидели, что они иудеи. И там, когда они находились в темнице вместе со всеми заключенными, около полуночи Павел и Сила стали воспевать молитвы Богу. То есть, очевидно, они пели псалмы, потому что других молитвословий, ну, как в то время еще не было составлено, скорее всего, по общей практике того времени, да и значительно более позднего времени, они воспевали псалмы Богу. Важно, что они пели именно, как подчеркнуто, начали воспевать около полуночи, то есть не сразу, как были ввержены в темницу, а именно вот время было неким образом обозначено, и вообще для церкви, особенно первенствующей церкви, ну и в монашеской традиции, которая пытается сохранить некоторые очень древние элементы церковной практики, молитвенной практики, очень важно было именно воспевание молитв, богослужение, совершение правила именно близко к полуночи. С чем это связано, вот именно в опыте Павла и Силы, сказать на самом деле трудно. Когда Евангелие написано, то мы знаем из Евангелия вот такое представление о том, что в притче о 10 девах и косвенным образом в некоторых других местах Евангелия свидетельствует о том, что вот полночь жених идет для того, чтобы вот встретить тех, кто его ожидает. То есть вот такой приход жениха, приход Спасителя, приход Христа, второй приход Христа, явление в мир Мессии во славе, оно каким-то образом связано с полночью. Вот именно в притче о 10 девах и некоторых других моментах с Евангелия. Но апостол Павел и Сила не знали Евангелие, оно еще не было к тому времени написано, и поэтому вот они являются наследниками какой-то очень древней традиции, несомненно, они воспроизводят какую-то общую, общеизвестную, общедоступную практику, и на чем эта практика основана, как-то вот всерьез расследовать не представляется на текстах Священного Писания, не представляется возможным, но очевидно это было, и мы также знаем, что в первенствующей церкви достаточно долго, даже во времена мученичества, христиане собирались для богослужения в ночное время, именно в ночь суббота на воскресенье служили ночью. Не столько ради страха, а именно для того, чтобы никто не мешал, а был именно внутренний, присущий церкви момент, вот этого всенощного богослужения, и сама часть богослужебного круга современной, вот в современности ныне существующей церкви, она до сих пор носит название всенощного бдения, хотя, разумеется, речь не идет о реальной молитве всю ночь, эта практика осталась только в некоторых монастырях и накануне великих праздников церковных, Рождества Христова, или Пасхи, вот некоторые еще и крещенскую, то есть службу накануне Дня Богоявления служат тоже ночью. А в целом достаточно долго раньше и примерно до начала IV века в монастырях и гораздо дольше служба всегда совершалась ночью, и поэтому вот это часть богослужения совершенно не случайно называется всенощным бдением, потому что она практически таковой, эта служба и была, она продолжалась ночью. Хотя с чем это связано, очень много объяснений, толкований, не хочу сейчас на этом останавливаться, это всегда можно посмотреть в специальной литературе, но вот здесь, на страницах Священного Писания, мы сталкиваемся именно с такой молитвой, и именно понятно, что это было не вызвано чем-то случайным, чем-то вот внезапным, а именно было общим правилом, которого придерживались апостол Павел и все его спутники, которые с ним были. Мы еще потом не раз на страницах и деяний святых апостолов и в посланиях апостола Павла встретимся прямым или косвенным указанием на то, что служба совершалось ночью, или что вот богослужение или молитвы воспевались именно ночью. И вот важно также обратить внимание на то, что ведь апостол Павел был избит очень сильно, физически очень сильно пострадал, его не просто били, а вот так сказать, как это бывает в кулачном бою, его били палками, то есть все его тело, естественно, болело, оно все было залито кровью. Кроме того, его забили в колоды, то есть он был закован. И наступила ночь, и вот несмотря на все эти перенесенные телесные страдания, несмотря на то, что тело его было сковано, дух его был свободен. Дух на самом деле невозможно никаким образом связать. И вот все эти и перенесенные страдания, и скорби, и телесная связанность никак не помешала апостолу Павлу славить Бога, никак не помешала ему молиться Богу. Вот какова же внутренняя духовная сила этого человека? Внешне он был неказист, внешне он был немощен и слаб, и он будет не раз подчеркивать это, но насколько сильна благодать, насколько огромная сила благодати присутствовала в этом человеке, что несмотря на такое страшное сокрушение, он использовал ночь не для того, чтобы прийти в себя и отдохнуть, а для того, чтобы вознести молитву Богу. И это косвенное указание для каждого человека, что на самом деле, если человек, любой уверовавший христианин, если он не находит в себе силы совершить вечернюю молитву, то это не потому, что он реально устал, а потому что на самом деле у него слишком мало благодати. а благодати мало, потому что он слишком мало любит Бога. Когда человек, это не с тем, чтобы кого-то упрекнуть, а с тем, чтобы человек адекватно оценивал духовную реальность с ним происходящую. Что на самом-то деле, если он трезво будет оценивать в том, что он духовно слаб, это приведет его к смирению. Это приведет его в сокрушение перед Богом и в осознание собственного положения перед лицом Богом. А если он ощутит и исповедает перед Богом свою духовную немощь, то есть действительно сможет стать нищим духом, тогда ему в ответ на его смирение будет дарована благодать, и он обретет силы к вознесению молитв в любом состоянии, после любой скорби, после любого тяжелого трудового рабочего дня, после любых искушений, если только он смирится перед Богом. То есть это важно представлять. Но и даже если по каким-то причинам такое человеку и не будет дано, все равно он будет ощущать себя очень убогим духовно человеком, очень бедным духовно человеком, а это приведет постепенно в душу в подлинное, настоящее, глубокое смирение, и, как сказано в Писании, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И вот, воспевая в узах ночью, воспевая молитвы Богу, вдруг произошло удивительное дело, темница потряслась.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Есть псалом 117-й псалом, составляющий собой целую кафизму, там около 200 стихов в этом псалме, там есть такие слова, по-славянски они звучат так: «Отверзох уста моя и привлекох дух». То есть смысл следующий: когда человек открывает уста к словословию, к молитве, вот его душа, раскрывающая уста, раскрывающая сердце, раскрывающая себя для молитвы к Богу, она получает ответ. Вот это раскрытие человека для молитвы, она привлекает благодать Святаго Духа. И происходит встреча, молитвенная встреча Бога и человека. И вот как только апостол Павел отверзает уста свои для молитвы, Дух сходит на это место, и это место как бы образно превращается в храм. И вот это схождение Святаго Духа свидетельствуется знамением, основания темницы потрясаются, все запоры, все засовы, все двери раскрываются, и узы на всех узниках, не только на апостоле Павле и Силе, ослабели. Это некоторое знамение действия Святаго Духа, который ведь и приходит в мир для того, чтобы освободить человека от уз, чтобы выпустить человека на свободу, на духовную свободу, чтобы человек освободился от уз греха, чтобы человек освободился от плена страстей, чтобы человек действительно вошел в свободу славы сынов Божьих, как скажет об этом апостол Павел в одном из своих посланий. Конечно, сила Святаго Духа могла сокрушить вообще и эту темницу, и все темницы. Но на самом деле в плане домостроительства, спасения это было не полезно. Цель в данном случае была совсем другая. И вот, почувствовав это колебание, темничный сторож проснулся и, увидев, что все открыто, подумал, что узники сбежали, их вытащил, вынул меч, чтобы убить себя. И апостол Павел духом, почувствовав вот происходящее или услышав характерное движение, он вскричал, что ничего не делай себе, потому что все мы здесь, никто не сбежал, все мы на месте. И вот тогда темничный сторож вбегает в камеру, в которой находился апостол Павел и Сила, и припадает к ним. Вот эти действия темничего сторожа, они тоже должны быть соответствующим образом оценены, потому что его горение, его ревность, его достоинство, его честность, оно на самом деле не должно остаться незамеченным. На самом деле важно понимать, что язычество и язычники, точнее, времен апостола Павла, те язычники, среди которых служил, проповедовал, исполнял свое миссионерское служение апостол Павел, они на самом деле были люди достаточно высокого достоинства. Они были отзывчивы к чужой боли. Они имели понятие чести и достоинства. Хотя, возможно, и проявляли это не так, как мы считаем приемлемым для себя, но это люди, знавшие, что такое честь, честное имя, что такое достоинство и человеческое, и гражданское, и этим умели дорожить, и это умели ценить. Они в массе своей достаточно большой презирали ложь, как трусость, и презирали лесть, как подлость. Льстецы были нелюбимы и всеми, и хотя они всегда во все времена человечества существовали, но их не поощряли, их не любили, они считались людьми испорченными. И кроме того, язычники имели очень высокую степень мужества и доблести. И то самое важное, что самое яркое проявляется в этой истории, они были отзывчивы к чуду. Они были отзывчивы к свидетельству бытия Божия, к свидетельству существования великого. Когда есть нечто превосходящее меру их понимания, когда было нечто превосходящее их опыт, они умели на это отзываться всеми силами своей души и были готовы устремляться к Богу, если действительно понимали, что Он есть и свидетельствует свое присутствие тем или иным явлением. И когда темничный сторож увидел, почувствовал и землетрясение, и увидел вот эти ослабевшие узы, открытые двери, и увидел, что на самом деле ничего тут страшного нет, потому что узники ведь использовали, то есть не использовали это для бегства, а просто произошло некоторое знамение, а никто не собирается использовать это для своей корысти. Он увидел в этом великое силу Божью и понял, что люди эти, рабы Божьи, и припадает к ним и спрашивает: «Скажите мне, что мне делать, чтобы спастись?» Вот это своеобразная детскость души темничного сторожа, порывистость его, готовность забыть о всем, о своем долге, о том, что ему придется держать ответ утром перед теми, кто поставили его стеречь этих заключенных, он ни о чем не спрашивает. Он никаких вопросов не задает, он понял, что произошло удивительное чудо Божье и отзывается на это чудо всем сердцем и поклоняется этим людям со всем доступным его уважением и благоговением к их достоинству. Вот у этого эпизода есть некоторая своеобразная параллель, косвенно имеющая отношение и к русской истории, к русской духовной жизни. И очень показательно, что не всегда люди именно таким образом проявляют и отзываются на явное свидетельство, знамение и чудо Божие. В 865 году в Моравии, где осуществлял до этого года свою миссию сначала Константин и брат его Мефодий, а чуть позже, после смерти Константина, Мефодий, как архиепископ моравский, осуществлял это служение один, несмотря на очень серьезное и злое сопротивление некоторой части духовенства и некоторых, так сказать, вельмож, особенно после того, как моравский князь Ростислав умер, и вместо него стал править брат Святополк, который склонялся к латинскому, к немецкому духовенству и всячески изгонял славянское, то есть греческое духовенство, служащее по-славянски. И вот пока жив был архиепископ Мефодий, как-то совсем воздвигнуть гонение на славянское богослужение князь Святополк, тогдашний князь Моравский, не решался. Но после смерти Мефодия он просто собрал учеников Мефодия и закрыл их в темнице. Имена их известны, они прославлены в чине равноапостольных: Климент, Наум, Гораст, Ангеляр, и закрыл их в темнице. И вот происходит то же самое. Они молились там, пели пение ночью, произошло землетрясение, в двери темницы распахнулись, узы с них спали, но это не произвело никакого впечатления, на сторожей, никакого впечатления на князя, никакого впечатления на народ. Их закрыли снова. Когда и на следующую ночь прошло такое землетрясение, и это никого не удивило, их закрыли снова. И так было три раза. После трех ночей, после трех таких землетрясений и открывания дверей, их просто выпроводили за пределы Моравии в Болгарию, чтобы и приказав, что если нога кого-нибудь из них окажется на территории Моравии, им не жить. Вот так на самом деле реагировали на подобные знамения и чудеса в IX веке. И на самом деле надо понимать, что то, как среагировал темничный сторож, показывает достаточную чистоту его души, открытость, способность верить и вот именно детскую доверчивость, детскую непосредственность, когда человек видит из ряда вон выходящее событие, чувствует присутствие Божие, он открывается ему навстречу, отдается этому весь и целиком. Сторож припал к ним, вывел их из темницы, ввел их в свой дом, выслушал проповедь о Христе и тут же захотел креститься, и крестился не только он, но и весь дом его, то есть семья и слуги. Мы подобное же встречаем и в эпизоде с Корнилием, сотником, и не раз еще встретимся в Писаниях, и в посланиях апостола Павла, и в Деяниях святых апостолов мы с этим встретимся не раз. И важно понимать, что на самом деле для нас, ныне живущих людей, такое состояние жизни, оно нам непостижимо, неведомо и попросту недоступно. Эмансипация человека от общественных институтов, которая произошла не вчера, началась достаточно давно, либерализация и общества, и либерализация духа человеческого, она привела к тому, что не то что сотрудники и слуги, даже дети наши не могут разделить с нами нашей веры. Даже они идут и выбирают свою дорогу, они разделяют с нами вот полностью наше бытие. А в то время это было немысленно. Мир человеческий был несколько иным, и не надо думать, что он был хуже, чем был сейчас. Очень многое в человеке сохраняло гораздо более правильного устроения, чем мы можем наблюдать в нашей современной жизни. Ну и в конце концов, после того, как они крестились всем домом, и была предложена некоторая трапеза, а утром приходит приказ от управителя города, чтобы Павла и Силу отпустили. И можно было спокойно отпускать, то есть даже никакого наказания темничного сторожа и не ждало, хотя он об этом и не думал. Однако Павел заявил, что их нельзя просто так отпустить, они римские граждане, а их били без суда. Спрашивается, почему же апостол Павел тогда, когда их били, не вспомнил о том, что он римский гражданин? А потому что апостол Павел тогда, когда его били, он хотел пострадать за Христа. Как он это говорил всегда, и вот особенно ярко он сказал об этом в послании к Колоссянам: «Я восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его». Он всю жизнь мечтал пострадать и всегда принимал страдания, посылаемые ему за Церковь Христову, с радостью, и тут не упустил этого случая. Но когда его хотели Вот просто отправить тихо из города, он вспомнил о том, что он римский гражданин, потому что надо было уже подумать об учениках, чтобы ученикам не объявили, что апостол Павел сбежал, чтобы это бегство апостола Павла не было расценено учениками, не успевшими утвердиться в вере в том, что он действительно не совсем то им говорил и испугался чего-то, или был действительно таким нечестивым человеком, как кричали тогда люди нечестивые на площади, чтобы действительно не смутить учеников, чтобы утвердить их в вере, чтобы действительно было засвидетельствовано его честность и порядочность. Он привел вот в данном случае аргумент свое римское гражданство, чтобы с честью перед ним извинились, и с честью он ушел из города.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радости ему миру.